Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». И сегодня очередное знакомство из цикла «Приятно познакомиться» с авторами известных и не очень известных книг, которые наверняка вы, может быть, в детстве не знали. Я хочу вас познакомить с двумя замечательными иностранными авторами. До этого мы вот все больше говорили про наших отечественных писателей. А вот передо мной две книги. Они совершенно случайно оказались вместе, но связаны, оказывается, одной необычной историей. В детстве я думал, что Монтейру Лабату — это женщина-писательница, а Энн Хогарт — это мужчина. Как оказалось, все с точностью да наоборот. Ну, несложно, наверное, может быть, догадаться. Энн — это Аня. Это английское имя, которое можно перевести как Аня. Но фамилия Хогарт меня почему-то всегда наводила на такой мужской склад. А вот Монтейру Лабату мне казалось женщиной. Почему? Потому что там, может быть, одна из основных действующих лиц — это бабушка главной героини. И вот, может быть, в образе этой бабушки я представлял писательницу. Но на самом деле Монтейру Лабату оказался, что это писатель. Это бразильский писатель. Много ли вы знаете бразильских писателей? Ну, может быть, Жорже Амаду, самый известный из них, прогрессивный писатель, который еще в советские времена был очень популярен у нас. Но из детских писателей, вот пишущих на португальском языке, а вы знаете, что в Бразилии говорят в основном на португальском, хотя и на испанском тоже говорят, это классик детской литературы и переводчик. И он был основателем первого книжного издательства в Бразилии. Как я вычитал в его биографии, до появления его на книжном рынке страны было всего 30 книжных магазинов. И он так развил связи издательства и книготорговой сети, что книжные магазины стали расти после этого, как грибы после дождя. И самая известная книга, цикл, вернее, даже повестей о девочке Эмилии, или, как ее ласково зовут, Насишка, у Монтейру Лабату называется «Орден желтого дятла». Эта книга, как многие другие, которые я рекомендовал вам в предыдущих выпусках, еще и характерна тем, что, читая сказочную, в общем-то, историю, в этой книге грезы, сны, фантастика переплетается с явью. И в мечтах, и в мыслях главной героини она разговаривает с животными и даже с неодушевленными предметами, например, с початком кукурузы. Это тоже очень интересная и смешная тема. И в ней постоянно используются какие-то растения, какие-то животные. Мы узнаем о природе Бразилии очень много. Вот глава, которую я выбрал, называется «Кот Феликс». Как-то раз в жаркий день Насишка и Эмилия сидели под деревом, ожидая Педриньо, который пошел в лес нарезать прутиков, чтобы сделать селок для ловли птиц. Внезапно они услышали мяуканье. Насишка удивилась. В доме кошек не было. «Эмилия», — сказала она, прислушиваясь, — «мне кажется, что это мяуканье похоже на голос кота Феликса». Кукла впервые слышала это имя. «А кто этот дядя?» «Как, ты не знаешь? Да ведь это знаменитость, редкий ум. Каких только с ним не случалось приключений. Да, это известный киноартист, он в мультипликациях снимается, в главных ролях. Никто не может одолеть кота Феликса, он всегда выходит победителем во всех картинах». Не успела Насишка закончить свой рассказ, как из-за соседнего кустика появилась усатая кошачья морда, и два круглых глаза уставились на наших собеседниц с большим любопытством. «Это он, конечно же, это он!» — воскликнула девочка. «Пари могу держать, что это кот Феликс! Кис-кис-кис!» Кот вышел из-за куста, подошел и довольно бесцеремонно улегся Насишке на колени. Насишка погладила его по мягкой шерстке и спросила: «Как это вы здесь очутились, сеньор Феликс? Я думала, что вы живете в Соединенных Штатах». «Я путешествую», — отвечал кот, — «изучаю мышиный вопрос. Хочу определить, в какой стране мыши вкуснее. Я даже на дне моря уже побывал, служил там при дворе у принца серебряной рыбки. Я только что от него». «Скажите, пожалуйста, ведь мы тоже с ним знакомы», — обрадовалась Насишка. «А он ничего не просил передать?» «Просил, как же. Он хочет познакомиться с Педриньо. Просил сказать Педриньо, что сегодня приедет, чтобы представиться его бабушке». «Кого его? Педриньо или принца?» «Обоих. Он считает вашу бабушку своей». Насишка растрогалась. «Ну, подумай, Эмилия, какой он любезный, сердечный, и бабушку любит». И, повернувшись к коту, сказала: «А это точно, что он сегодня приедет?» «Обязательно». Когда я уходил, принц складывал чемодан, а у подъезда уже стояла парадная карета. «А какой у него чемодан?» — заинтересовалась Эмилия. «Не лезь с глупыми вопросами, Эмилия», — оборвала ее Насишка. «Лучше пойди скажи бабушке и тетушке Настасье, что у нас сегодня гости. Ну же, пошевеливайся». Кукла надулась, потому что ей вовсе не хотелось лишаться общества кота, и нехотя поплелась к дому, все время оборачиваясь, а Насишка занялась своим новым знакомым. «Продолжайте, сеньор Феликс». Я не помню, в каком месте остановился. В карете. Правда, карета его уже ждала, и доктор Улитка ждал, и майор Жаба, все ждали. И все они приедут? Все. «Вот красота!» — Насишка захлопала в ладоши. «Бабушка и тетушка Настасья не поверили тогда моему рассказу, глупенькие. Теперь они своими глазами увидят наших друзей из страны прозрачных вод». И она окликнула куклу, которая была уже довольно далеко. «Эмилия!» «Чего? Куда это ты так торопишься? Ты же сама меня послала. Вернись, дурочка, я нарочно». Эмилия вернулась, сердито стуча каблучками. «Слушай», — сказала Насишка, — «мы готовим бабушке большой сюрприз, и надо все согласовать с Педринью. Позови Педринью». «Нарочно позвать?» «Нет, правда, позови. И поскорее. Одна нога здесь, другая там». Педринью пришел, и все стали обсуждать сюрприз, которым готовились поразить бедную бабушку. Кот Феликс был послан навстречу принцу, чтобы согласовать с ним, в какой именно час ему приехать. Насишка предупредила куклу: «Сюрприз будет в конце обеда, но ты не делай таинственное лицо, а то бабушка догадается». За обедом все шло гладко, до того, как подали третье. Здесь Донна Бента взглянула на Эмилию и сказала: «Что-то эти дети задумали, у Эмилии слишком глупый вид». Эмилия совсем не умела врать. А уж если примется врать, то всегда переборщит, так что сразу видно, что врет. Поэтому, когда она открыла рот, чтобы ответить, Насишка ей не позволила. «Молчи, Эмилия. Ничего мы не задумали, бабушка. Эмилия просто дурочка, поэтому и вид такой». Но тут за окном послышался какой-то шум, и в дверь легонько постучали. Тук-тук-тук. «Кто бы это?» — удивилась Донна Бента и крикнула в кухню. «Настасья, посмотрите, кто там стучится!» Негритянка показалась с деревянной ложкой в руках, пошла открывать, но раньше посмотрела в щелочку, кто пришел. Посмотрела, да так и замерла, стоит и не с места. «Ну что там, чадо непутевое?» — спросила Донна Бента с беспокойством. «Чур меня!» — воскликнула негритянка. «Конец света, сеньора!» «Да что такое, голубушка, выкладывайте! Да весь двор запакостили, сеньора! Тут тебе и рыбы, и крабы, и улитки, и еще разная морская снеть! Да сплю я, что ли?» И тетушка Настасья ущипнула себя за руку, чтобы проверить. Вот в детстве мне очень было непонятно вот это, зачем она щиплет себя за руку. А вы знаете? Я, на самом деле, немножко вас обманул. Я всегда путаю имена в этой книге. Оказывается, Эмилия — это не имя девочки. Девочку все зовут Насишка. Какое ее настоящее имя, вы узнаете, если сами прочтете в книге. А Эмилия — это ее кукла. Мне почему-то всегда кажется, что Эмилия зовут девочку, а кличут ее Насишкой, потому что у нее вздернутый носик. Мы не дошли до графа Кукуруза, к сожалению, и до маркиза де Рабико — это поросенок. Но я вам скажу, что здесь еще и ослик, и попугай, и пантера, и ягуарунди, и даже носорог, который сказочным образом из мест своих обитаний в Африке переместился в Южную Америку, в Бразилию. Так что не только природные всевозможные вещи вы будете узнавать из этой книги, но и сказочные тоже. Перейдем к другой книге, которая чем-то похожа. Она тоже сказочная. Здесь тоже действуют животные, которые являются друзьями главного героя, ослика Маффина. И одна из моих любимых частей этой книги о том, как Маффин пек пирог. Она так и называется: «Маффин печет пирог». Я уже сказал, что Энн Хогарт была писательница известная, и также одной из ее деятельностей была работа с куклами. Она была кукольным мастером и занималась кукольными театрами. Она создала множество текстов и театральных, и телевизионных постановок про вот своего героя, ослика Маффина. И мы можем понять, когда знаем ее вот эту вот направленность, ее интерес к куклам, можем понять, почему в книге «Маффин и его веселые друзья» присутствует достаточно много всяких головоломок между повествованиями, между главами. Здесь вы можете и найти отличия на картинках, и раскрасить какие-то картинки, и пройти по лабиринту. Наверное, вы любите такие замечательные вот загадки рисованные. Но тут еще много таких самоделок. Можно вырезать маффина и ниточками скрепить ему лапки передние и задние, хвостик, голова. И если вы все это правильно сделаете, то маффин превратится в такую куколку на нитках. Здесь также можно вырезать телевизор и вставить туда ленту с картинками, где нарисованы персонажи, и так двигать эту ленту, что как будто вы смотрите телепередачу про персонажей из книги Энн Хогарт. Такие немудреные, конечно, задания, но они очень и развивают, и заставляют интерес к этой книге проявить. Я сейчас говорю не только для наших маленьких слушателей, но и для их родителей, потому что эти книги интересно читать не только детям, но и взрослым, даже тем, кто не читал когда-то эти книги в детстве. Вот я их читаю, потому что я вспоминаю свое детство. А тот, кто будет первый раз читать, я думаю, тоже будет поражен и юмором, и смекалкой героев, и также теми вот научными какими-то фактами, которые здесь упоминаются. Вот в частности, в книге «Орден Желтого Дятла». Но вернемся к маффину и к главе, которая называется «Маффин печет пирог». Стоя перед зеркалом, Маффин надел на бекрень поварскую шапочку, повязал белоснежный фартук и с важным видом отправился на кухню. Он задумал испечь для своих друзей пирог, не какой-нибудь, а настоящий праздничный пирог на яйцах с яблоками, гвоздикой и разными украшениями. Все необходимое он разложил на кухонном столе. Оказалось, что для такого пирога нужно очень многое. И кулинарная книга, и миска, и масло, и яйца, и сахар, и яблоки, и корица, и гвоздика, и еще уйма разных разностей. Теперь, если меня оставят в покое, никто не будет ко мне приставать, я испеку славный пирог. Но как только он это сказал, за окошком послышалось громкое жужжание, и в комнату влетела пчела. У нее был очень важный вид, и в лапках она несла баночку с медом. «Меня прислала наша царица», — сказала пчела, кланяясь. «Она слыхала, что ты собираешься печь сладкий пирог, и поэтому почтительнейше просит тебя принять немного меду. Попробуй какой-то чудесный мед». «Непременно», — сказал Маффин, — «поблагодари свою царицу. Но в рецепте ничего не говорится про мед. Там написано: возьмите сахар». «Вздор!» — сердито прожужжала пчела. «Ее величество пчелиная царица не примет отказа. Все лучшие пироги делаются на меду». Она жужжала так назойливо, что Маффин согласился взять мед и положить его в тесто. «Я передам твою благодарность ее величеству», — сказала пчела и, махнув лапкой, улетела в окно. Маффин с облегчением вздохнул. «Ладно», — сказал он, — «надеюсь, такая капелька меду не повредит пирогу». «Так-так, мой мальчик, пирог печешь. Хорошо». Это была попугайха Поппи. Она влетела в окно и уселась на столе. «Так-так, очень хорошо, но тебе необходимы свежие яйца. Я только что снесла для тебя яичко вот в эту чашечку. Бери, и все будет в порядке, мой дорогой». Маффин пришел в ужас, но он всегда старался быть вежливым с Поппи, потому что Поппи была очень старая и раздражительная. «Спасибо, Поппи», — сказал он. «Только, пожалуйста, не беспокойся, у меня уже есть яйца для пирога. Куриные яйца». Поппи очень рассердилась. «Как он смеет думать, будто куриные яйца лучше попугайных?» «Я вовсе не шучу, молодой Маффин», — закричала она сердито. «В лучшие пироги всегда кладут яйца попугаев. Делай, как я тебе говорю, и не спорь». И, оставив чашечку с яйцом, она полетела прочь, что-то гневно бормоча себе под нос. «Ну ладно», — решил Маффин, — «одно маленькое яичко не может повредить пирогу. Пусть отправляется в тесто вместе с медом. А уж дальше я все буду делать по кулинарной книге». И Маффин пошел к буфету за сахаром. Но тут раздался веселый смех. И, обернувшись, Маффин увидел двух маленьких негритят — Волли и Молли. Они хлопотали вокруг миски с тестом, бросали в нее немножко того, немножко этого, щепоточку одного, кусочек другого, и помешивали тесто, даже не заглядывая в кулинарную книгу. «Послушайте», — закричал Маффин сердито, — «кто делает пирог, вы или я? У меня особый рецепт, и вы все испортите». Но Волли и Молли только рассмеялись. «Не сердись, Маффи», — затараторили они. «Мы прирожденные повара, и у нас все получается само собой». Нам не нужны ни кулинарные книжки, ни весы, ни мерки. Мы кладем всего понемножку и хорошенько размешиваем, чтобы было вкусно. Вот и готово, маффин. Чудесно. Теперь поставь в духовку, и получится великолепный пирог. До свидания, маффин». Волли и Молли убежали, продолжая весело щебетать и слизывать сладкое тесто с липких коричневых пальцев. «Теперь мне уже нечего делать с этим тестом», — вздохнул Маффин. «Остается только поставить его в духовку и следить за правильной температурой». «Температурой?» — раздался позади скрипучий голос пингвина Перегрина. «Мне не послышалось, молодой Маффин, ты сказал температура? А понимаешь ли ты значение этого слова?» «Конечно нет, но я тебе помогу. Не беспокойся и предоставь действовать мне». Бедному Маффину пришлось довольно долго ждать, пока Перегрин суетился вокруг плиты, измеряя температуру, проверяя выключатели, бормоча какие-то непонятные Маффину слова: измерительная шкала, ртуть, перегрев, накал. В конце концов он сунул пирог в духовку и, захлопнув дверцу, ловко повернул выключатель. «Ну что ж», — сказал Маффин, — «хотя мне и не дали самому сделать пирог, зато я сам его украшу». Он побежал в сад. И тут вдруг ему пришла в голову блестящая мысль: а не украсит ли верхушку пирога ботвой моркови? Она очень красива и похожа на перышки. Но когда Маффин сорвал с грядки зеленый пучок ботвы, он вдруг заметил молоденький лиловый чертополох. Он и его сорвал, и, повеселев, побежал со своим букетом домой. Войдя в кухню, он обомлел. Перегрина не было. Но зато пришел страус Освальд. Освальд вытащил пирог из духовки и наклонился над ним. Маффин притаился и смотрел. Освальд украшал пирог перышками из своего хвоста. Ноздри у Маффина задрожали, а из правого глаза медленно потекла слеза. Разве это был тот чудесный пирог, о котором он мечтал? Освальд поднял глаза и увидел ослика. «Иди сюда, Маффин!» — весело воскликнул он. «Я узнал, что ты печешь пирог, и решил мимоходом взглянуть на него. Я отнесу ее на стол, и мы будем вместе пить чай». «Хорошо, Освальд», — печально сказал Маффин, роняя на пол свой чудесный букет. «Пусть будет так. Я сейчас приду. Вот только сниму поварскую шапочку». Тут он пошевелил ушами и неожиданно обнаружил, что шапочки на голове нет. Куда она могла пропасть? Он выглянул в окно, поискал под столом и даже проверил, нет ли ее в духовке. Исчезла. От огорчения Маффин присел. «Ой!» — сказал он. «Вспомнил! Шапка упала у меня с головы в миску, но все были так заняты приготовлением моего пирога, что не заметили ее, а я забыл ее вынуть. Знаешь, Освальд», — добавил он, — «мне совершенно не хочется есть. Но надеюсь, что вам всем пирог очень понравится. Пойду немножко погуляю». Ну и так дальше. Все истории в этой книжке очень веселые, очень занимательные и поучительные. Как видим, мы здесь тоже можем многое узнать, по крайней мере, даже без кулинарной книги мы можем понять примерно, как готовить пирог. Читайте хорошие книги, знакомьтесь с новыми авторами, оставайтесь на волнах подкаста «Читаем и рассуждаем» и отдыхайте, ведь на дворе лето. Всего вам доброго!